креативить и давать задания другим людям, мы можем по-разному, в смысле, в текст это превращать. Поэтому путей улучшения продукта много. Тут вопрос фантазии, в первую очередь. И LLM-ку можно научить подобную задачу решать при помощи какого-то количества усилий.
Привет, я Юра Агеев, и это подкаст «Make Sense». Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник Денис Озорнин. Денис, привет.
Привет, меня зовут Денис. Я CPO Алисы. Как давным-давно закончил школу анализа данных, с тех пор работаю в Яндексе, занимался разными продуктами. И сейчас как раз нашел то самое место, где интересно много ML, много различных технологий, и на основе них строить интересные продукты, которые любят много людей. Рад быть с вами здесь сегодня.
Ой, я рад поговорить. Тема-то интересная. Давай начнем с такой краткой предыстории, обзора, что ли, технологий, связанных с большими языковыми моделями. В ноябре 2022 года, когда вышел чат GPT, не то чтобы до этого технологии не существовало, но она вдруг появилась в поле зрения, внимания огромного количества людей, и прошло уже больше года с того момента. Что вообще случилось в технологическом мире после этого такого большого взрыва?
Ну, на самом деле, мне кажется, что все, наверное, помнят весну 23-го года, когда какие-то компании, поднимая красные флаги, говорят, что все, как бы мы все проиграли, нужно срочно бросать кучу людей в ресерч, делать подобные модельки и так далее. Другие компании ворвались в эту гонку типа Меты со своими моделями, начали появляться куча опенсорсных проектов. И, собственно, Яндекс тоже как компания поняла, что это возможно, в смысле, побежала делать технологию. Помимо этого начался большой хайп, и много людей начали пробовать на основе появившейся технологии, ну и разных ее вариаций появляющихся, создавать продукты. И как бы, я не помню, кто это говорил, по-моему, сам Альтман в каком-то из интервью вот как раз в январе этого года, что вот прошлый экономический форум в Давосе, который был в январе, там все CEO ходили, показывали друг другу чат GPT, говорили, смотрите, какая штука супер интересная, но вообще непонятно, что с ней делать. А, соответственно, его впечатление от последнего форума, вот, который был в начале 2024 года, что все уже ходят и обсуждают, как они будут эту технологию встраивать, кому как она помогла внутри бизнеса или снаружи, как она появится в продуктах и так далее. То есть на самом деле видно, что как бы adoption cycle условно, возможно, даже не у пользователя, а скорее у бизнеса и у разработчиков, у продуктов и так далее, он как раз входит в такую массовую стадию, когда количество идей, стартапов, сервисов будет только больше, которые будут на этой технологии строить.
Слушай, ну, куча стартапов действительно появлялась и появляется до сих пор.
До сих пор,
буквально на днях вышел очередной анонс от OpenAI Sora.
Да, про генерацию видео.
Генерация видео, ну, выглядит впечатляюще. Дельфины, ездящие на велосипедах, корги и прочее. Это, конечно, все классно. Я займу, наверное, скептическую сторону в этом вопросе. В том плане, что окей, ну, реально прошел там год с чем-то. А что изменилось-то? Ну, вот было много идей насчет того, ну, все, там, чат GPT заменит программистов, заменит редакторов, дизайнеров, там, еще раньше начали заменять через Stable Diffusion и прочие инструменты.
Midjourney, да-да-да.
Пока все ребята на месте вроде бы работают.
Но на самом деле, я не знаю, мой любимый Саша Крайнов у нас в Яндексе всегда говорил, что нейросети и инструменты поверх них, и продукты поверх них, ну, как бы это не способ заменить человека, это способ ему помогать. Мы видим это пока такими, мне кажется, вспышками, скорее больше, иногда хайповыми, типа фотографа, который получил премию за фотографию, нарисованную Midjourney, и потом в этом признался, что она была сделана Midjourney, а не сфотографирована им. Понятно, что это какая-то такая uncharted территория с точки зрения того, как миру вообще к этому относиться, воспринимать, какие правила строить. И пока, ну, как бы прошел всего лишь год. Понятно, что adoption cycle каждой новой технологии, он становится все короче и короче. Там, условно говоря, интернет проникал в нас лет 15-20, мобильные телефоны 10. Соответственно, возможно, LLM-ки и нейросетевые штуковины, особенно с технологией, будет также квантовыми скачками эволюционировать. Ну, потому что, на самом деле, OpenAI из запуска успели сделать достаточно большой шаг с GPT-4 и, на самом деле, кучей фичей, которые вокруг нее появились за год, которые адресят много проблем, которые есть у этой технологии, то, как бы, возможно, этот adoption будет за 5 лет, и, ну, там, через 5 лет мы, условно говоря, поймем, как же действительно это встроится в нашу жизнь, ну, в смысле, какой-то product-market fit определится. Но я, честности ради, не верю, что машина заменит, скорее будет помогать автоматизировать часть рутины для разработчиков, писать кучу бойлерплейта, там, для дизайнеров создавать вайеры или там перекрашивать не 500 кликами, а, условно говоря, просто по просьбе подобрать цвета или там заменить на что-нибудь.
Класс. Ну, посмотрим, во что это выльется. Я сам пока вот пытаюсь найти свой фит.
А у тебя есть какие-нибудь любимые юзеркейсы?
Вот, слушай, я очень, наверное, здесь такой лудит технологически. Я несколько раз покупал подписку на GPT-4 и каждый раз отменял, потому что я понимал, что я только один раз зашел туда и потом переставал заходить.
Аха, моментов не случалось?
Пока нет. Я в итоге сейчас периодически захожу в чат что-нибудь спросить, и последний из юзкейсов, который я нашел полезным, это как раз подготовка к выпуску подкастов. Там совмещается, соответственно, Яндекс.Браузер, потому что он умеет делать summary из видео очень быстро, и потом это summary закидываешь в чат GPT, просишь его выделить ключевые идеи, и он такой бам-бам, набрасывает план. Вот эта часть мне очень понравилась, конечно. Продолжаю исследовать.
Прикольно.
А у тебя?
Я, на самом деле, начал активнее пользоваться с момента, когда они запустили GPT-4 Turbo. Был анонс как раз осенний, где-то в сентябре-октябре, я точно не помню. А в нем у них летом и в начале прошлого года было две разные модели. Одна, которая просто генерит из головы, и вторая, которая ходит в веб. А в GPT-4 Turbo они научились совмещать, в смысле, и понимать по запросу, когда модельке требуется информация из внешнего мира, туда ходить и соответственно, ее доставать. И это, на самом деле, для меня открыло кейс про актуальность. Просто когда у меня возникает какой-то вопрос здесь, сейчас про происходящее или про какую-то суммаризацию того, что было в определенной тематике, сфере, новостном фоне за какой-то последний период, при этом не просто вчерашние новости, а как вот определенная тема, тот же самый, не знаю, анонс про чат GPT, что было с этой технологией связано за последний месяц. И эта штука очень классно в этом месте как раз дает мне summary, умеет посмотреть в интернете, понаходить какие-то документы, позадавать запросы, соответственно, там через Bing они сейчас работают, и, соответственно, дальше принести мне, ну, по факту, репорт, условно говоря, там, стажера продукта, я точно так же могу попросить, как бы, собрать конкурентный анализ, а теперь могу попросить чат GPT.
Так, ну вот, уже стажеры продукта под угрозой.
Но это не все, что делают стажеры продукта, поэтому как бы я не говорю, что их можно заменить, но их работу можно ускорить.
Мы еще вернемся, да, к этой теме. Что еще наблюдалось за это время? Это огромное количество новых стартапов, которые пытаются строить вокруг GPT. Кто-то самостоятельные модели пилит, кто-то берет там, не знаю, хотя тоже там с ламой от Facebook, запрещенной в России организации. Ну, а у нее такая лицензия, которая не позволяет ее использовать
в коммерческих продуктах.
Да. Но при этом, насколько я знаю, начали появляться уже и open-source модели, которые можно использовать. Ну, короче, люди ищут способы, там есть определенные преграды в виде стоимости оборудования, там пока еще циклов тренировки, объема данных. Но, тем не менее, компании появляются, и вот если условно разделить на две части, которые пилят свои модели, те, которые делают обертки вокруг API, OpenAI.
Ну, там в той же Llama тоже есть модель файн-тюнинга, в смысле, когда они выкладывают не только веса, но и, соответственно, аналог того, что OpenAI предоставляет в API. Ну, то есть тебе с точки зрения стадии обучения все равно, помимо, понятно, есть самая дорогая стадия притрейна, где нужно выжать, условно говоря, из интернета или большого количества информации вот ту самую большую-большую модель, вот эту так называемую тушку. А дальше есть еще стадии SFT, файн-тюна под определенные задачи и реличев.
Ну, это обучение с пользовательским.
С фидбэком, да-да-да. С фидбэком, ну, там, скорее, не с пользовательским, а с фидбэком от редакторов. Или AI-тренировка, как сейчас модно называть. Ну, на самом деле, стадии SFT и Early Chef.
Так, SFT надо
шифровать. Файн-тюн — это когда учится тушка, она учится на одной простой задаче. Просто предсказывать мне следующий токен, сжирая в себя терабайты текстов друг за дружкой. После этого ей можно задавать какие-то вопросы, но ее еще не научили в этот момент делать конкретные текстовые вещи. Ну, например, она плохо понимает, что значит суммаризировать. Ну, то есть, если ей дать текст на вход и попросить ее суммаризируй, она будет просто предсказывать следующие токены, в смысле, она не знает про форму, как бы в каком виде тебе нужно этот текст отдать, как его сжимать, что значит суммаризация. У них где-то внутри эти знания есть, но она не обучена делать конкретную задачку. И, собственно, вот этот вот файн-тюн или SFT — это как раз тот момент, когда что компания OpenAI, что все другие компании сейчас берут не так много данных, но очень качественных данных.
Которые служат примером для того, да, что должно научиться делать.
Сложные инстракты вида, вот тебе текст на 15 тысяч символов, условно говоря, и дальше к нему там просьба. Выжми из него самое главное. Вот редактор садится, выполняет это задание, и дальше, соответственно, набирается подобных инстрактов и ответов, там, не знаю, несколько десятков тысяч, и это, соответственно, файн-тюнится. И дальше стадия RLHF, она на самом деле про следующее. Когда моделька учится, она учится вот из этих примеров делать задания, но она плохо понимает, так как заданий очень много, они все разнообразные, именно разные действия делать, то в рамках одного действия, в зависимости от текста, она может делать хуже или лучше. Поэтому, собственно, появляется вот эта стадия RLHF, которая уже заключается в следующем. Опять же, при помощи редакторов моделькой на один и тот же инстракт генерится несколько разных ответов. Mm. И дальше задача редактора их сравнить, сказать, какой из них лучше. Как это поначалу, это, простите, сортировка какашек 5 разных сортов, но со временем модельки от этого становятся лучше. Точнее так, там учится отдельная моделька ранкера в итоге, которая, соответственно, в автомате может
оценивать
да, ответы основной и как бы приводить ее в состояние, когда она отвечает хорошо. Так, что-то я ушел в процесс.
Нет, это отличный контекст для вопроса, который я не успел задать.
Сори, да-да-да, мы говорили про стартапы, да.
Да, я к тому, что ну, вот такие, условно, два вида бизнесов, которые делают модель самостоятельно, которые используют готовые общие модели, но, тем не менее, они возникают, они работают, но при этом они как-то vendor lock у них есть на OpenAI. Если API у них закроется, то приветики. Плюс они кастомизировать не могут.
Ну, на самом деле, как-то могут, потому что OpenAI точно так же дает инструменты для файн-тюна внутри своего плейграунда. Ну, то есть ты можешь прийти и просто покупать API-шку. И на самом деле, как бы, одна из мощнейших вещей, которые эти модельки умеют, это на самом деле даже не few-shot, а zero-shot обучение, в смысле, когда ты просто приходишь, например, ты хочешь сделать суммаризатор отзывов продукту. Ты приходишь в API OpenAI, и на самом деле ты не доучиваешь модельку как-то специально суммаризировать отзывы, ты просто модели в промте пишешь очень подробную, детализированную инструкцию, что для тебя значит суммаризировать отзывы. Там, не знаю, у них обязательно должно быть три буллета про позитив, три буллета про негатив и упоминание 5 имен людей, которые эти отзывы оставляли. И дальше, соответственно, те стартапы, которые делают оберки над API, они в целом занимаются подобными штуковинами. Они ищут правильный промптинг, соответственно, для модельки, собирают какую-то архитектуру, где помимо этого промпта, который каждый раз примерно одинаковый, туда попадает еще какой-то набор информации. Ну, например, вот в примере с отзывами, там набор отзывов, которые у этого стартапа есть, которые они где-то как-то собрали. И, соответственно, после этого получают какой-то работающий продукт. Но при этом у этих же ребят есть возможность обучение делать более глубоким, даже с точки зрения API, это вот то, что я говорю про файн-тюн. В смысле, они могут написать вот самостоятельно, условно, своей командой или там, найти редакторов, которые напишут им 1000, 2000, 10 000 тех самых суммаризаций, которых они бы хотели видеть в своем продукте. И дальше OpenAI дает возможность как бы взять свою модельку, да, обучить, да, файн-тюнить, соответственно, на этих данных ее и получить как бы свою собственную модельку и в их же опишечке, но это уже будет моделька, которую ты сам обучил, доступная только тебе.
Не знал. Спасибо. Слушай, ну это прикольная штука. Я в общих чертах читал, как это работает, что я не знаю, как сейчас, да, но вот там разбирали, по-моему, GPT-2 было, исходники доступные, или описание архитектуры запросов, да, и то, что там видно, что, по сути, вот наш текст, который мы там пишем, он вставляется в промпт к модели, и потом промпт продолжает там аккумулироваться и передаваться ей каждый раз целиком, как будто бы, чтобы она была в контексте.
Вот ну, это все. Да, это скорее делается для того, чтобы модель помнила контекст и, в смысле, диалога, который ты с ней ведешь, могла реагировать на последний запрос. У них даже в OpenAI API есть специальное структурированное представление диалога, как раз чтобы OpenAI не хранил у себя эту сессию, ты мог сессию диалог поддерживать у себя, но при этом ходить с запросами, показывая каждый раз модельке определенный контекст, который ты с пользователем уже накопил.
Интересно, я думал, это как раз и является таким отличием с точки зрения, знаешь, какой-то бизнес-ценности, но, видимо, они об этом тоже подумали. Окей, давай перейдем к вопросу, собственно, интеграции больших языковых моделей в уже существующие продукты. Это то, вот о чем ты говорил в начале, да, компании ищут, думают о том, как, куда новые это все приткнуть.
Да.
Да, и как не остаться позади, эффект FOMO. Ну, опять же, там вспомнить, сколько раз Google переименовывал свою модель, которая теперь в Gemini, Gemini Ultra. Ну, в общем, что происходит в этом ключе с точки зрения того, что вот компании ищут то, как это применить?
На мой взгляд, есть три больших таких рода деятельности, которые в этом направлении происходят. Понятно, есть ребята-стартапы, которые при помощи этой технологии пытаются дизраптить разные рынки. Там приходят, ну, на самом деле. Ладно, не только стартапы, в целом. И Microsoft тоже пытался шатать вдоль Гугла весь прошлый год своими запусками, соответственно, бинговыми, бинг-чата и подобного. Но поисковая доля у Гугла так и не дрогнула в Штатах. Ну, или там дрогнула типа на 0,3 процентных пункта. Не получилось у них сделать то, что задумывалось, кажется. Все начинают с open-source моделек или с API OpenAI, с оберточек, строят какой-то первый продукт, проверяют гипотезу. Если он, соответственно, начинает взлетать, то дальше уже ищут инвестиции на то, чтобы делать свои собственные модели, как раз закупать железо, нанимать редакторов, писать контент и так далее и тому подобное, потому что чем лучше ты контролируешь технологию, тем более качественный продукт ты в итоге можешь получить. В смысле, весь этот процесс обучения, в смысле, если ты четко понимаешь свою задачу и ту ценность, которую ты пользователь несешь, какую задачу для него решаешь, то модель можно сильно улучшать, потому что, ну, в смысле, OpenAI все-таки задача, по крайней мере, которую они, вот, в том числе, в своей коммуникации заявляют пользователю конечному на своих лендингах, и так далее, это они говорят фразу «Ask me anything».
Максимально общая модель.
Максимально универсальная, да. Приходи ко мне с любой задачей, я тебе постараюсь ее решить. Соответственно, есть ребята какие-нибудь, вот, типа, Perplexity, поиск на LLM-ках. Там в целом, как бы, это все супер небольшая команда. Там стартапчик или человек 40. И вот ребята собирают, ну, достаточно успешное приложение, которое хорошо развивается в мире. Ребята делают такой новый вид поиска, по факту. Они LLM-ку не заставляют генерировать информацию, они скорее заставляют рассуждать поверх тех документов, которые находят на запрос пользователя. И в отличие от текущих поисковых систем, у них классно работают всякие разные сложные запросы. Ну, то есть, например, любой ресерч продуктовый формата «Нужны тебе сравнить Китай, Таиланд и Индонезию по ВВП и, там, или ВВП per capita». В обычном поиске нужно посерчить одно, второе, ну, одну сторону, третью, сделать табличку, собрать и так далее. Да. Вот, соответственно, эта штуковина делает это за тебя. Она, твой сложный запрос может разбить на несколько простых поисковых, сходить, найти документы, прочитать несколько документов на каждый запрос, их условно проанализировать, собрать все это в кучку и тебе дать аккуратненький один ответик про то, что, ну, вот на таких-то источниках написано, что в Китае циферка такая-то, в Таиланде такая-то, в Индонезии такая-то, ну, там, не знаю, какой-нибудь циферки не нашла. Ну, это, опять же, такое супер применение скорее в работе, что ли. Понятно, что это можно использовать и для других вещей, типа сравнения товаров при выборе и так далее. Ну, в смысле, есть более массовые сценарии. Соответственно, стартапы обычно начинают с...
Ну, с готовых моделек.
С готовых моделек, да. С зероушота, потом, соответственно, те, кто успешно развиваются и понимают, в смысле, что они начинают опираться в качество, им нужно как бы под свой сценарий. Они могут пожертвовать универсальностью, но свой сценарий они хотят делать супер классно. И в этом случае, соответственно, они потихонечку начинают пересаживаться на то, чтобы раскачивать качество, ну, в смысле, и растить экспертизу в этом месте. Это, соответственно, первый род деятельности. Ну, вот, собственно, примеры понятные. Это вот Microsoft с Bing Chat'ом, Disrupt, пытались сделать Perplexity. Это Character AI, которые создали соцсеточку ботиков LLM-ных, которые друг с дружкой общаются. Как бы, на самом деле, второй по популярности, вот, как бы, это стартап, по крайней мере, в начале осени таким был. Там у OpenAI было что-то типа 100 миллионов пользователей в неделю. У этих ребят было 25 миллионов пользователей в неделю уже. И они росли так же клюшкой вверх, просто предоставляя такой дофамин людям. Есть ребята, вот, соответственно, которые совсем недавно запустились с браузер, который называется Arc, которые тоже пытаются покуситься, скажем так, на долю поисковых гигантов. У них прям эта миссия такая, что поиск — зло, и надо...
Тебе же не искать будет, если не будет поисковых гигантов.
Не, ну они как раз говорят про то, что мы вот тот путь, через который сейчас пользователь проходит, вбивая запросы в поиск, видя рекламу, переходя на странички, где, во-первых, много обвязки, тоже много рекламы, много бойлерплейта, вводных текстов и так далее. Та информация, которая нужна пользователю, находится где-то в середине, и ты тратишь кучу калорий на то, чтобы это все отфильтровать и вычленить себе нужное. Они как бы говорят, мы типа делаем новый способ вообще с интернетом взаимодействовать, лишаем тебя всех этих неудобств и даем тебе ответ. Вот такой новый браузер, который тебе облегчает жизнь. Не надо не ходить по каким урлам, как бы ты можешь, если ты хочешь перепроверить, условно говоря, LLM-ку, но в целом не обязательно. Вот, есть стартапы, которые дизраптят. Дальше есть вторые два вида компаний, которые чем-то занимаются. Это компании, которые либо, ну, на самом деле, большие компании, у которых есть эта технология, и они делают две вещи. Либо применяют ее где-то во внутренних процессах, либо в своих сервисах. И бывает, как бы, на мой вкус, два формата применения этих технологий. Есть продукты, которых эта технология потенциально может улучшить фундаментальные сценарии. Это вот такой продукт, например, как поиск, как Алиса, штука, которая умеет с тобой общаться, вести любой диалог, решать любые текстовые задачи, может этот продукт явно может принести ему пользу. Но там проблема такая, что ты этот продукт встраиваешь в фундамент своего сервиса. Фундамент, я имею в виду те принципы, которые важны людям там, для поиска. Это объективность, подтвержденность информации и отсутствие каких-либо галлюцинаций. Если ты что-то говоришь, то ты должен быть уверен в том, что этот факт существует, или уметь подтверждать тем, что это где-то написано. Для ассистента галлюцинации могут быть не так важны, но там есть плеяда сценариев, которые не просто являются превращением текстового задания в текст, а на самом деле делают действия в реальном мире, да, заводят тебе будильники, таймеры, лампочки включают, музыки ставят и так далее.
Я не хотел бы, чтобы будильник начал галлюцинировать.
Да, и там как бы очень большая опасность встраивания этих LLM просто в том, что ты можешь сильно нарастить количество сценариев, особенно вот болтательных, которых раньше в ассистенте не было, но при этом тот уровень качества, который у тебя есть на существующих сценариях с действиями, на которых Алиса уже 5 последних лет, там, Alexa, там, Google Ассистент даже больше, работали над качеством, там не получается, условно говоря, так быстро взять, просто вставить эту LLM-ку и получить сравнимый уровень качества. Из-за того, что она умеет сильно больше, в каждом конкретном взятом срезе у нее получается похуже, чем если бы ты любыми технологиями, на самом деле, отдельный конкретный срез прокачивал. Поэтому, на самом деле, каких-то больших изменений в мире, вот в существующих продуктах, там, где LLM-ки пришли и сделали что-то супер новое, их пока не было. Ну и там еще есть вторая, на самом деле, причина для этого. Это то, что любой большой массовый продукт, если туда встраиваешь LLM-ку, ты сразу попадаешь на большие бабки. В плане того, что тебе нужно все это инферить, а это стоит очень недешево. Инферить — это в смысле запускать эту LLM-ку для своего продукта. Это я имею в виду, когда ты встраиваешь это в свой массовый продукт, вот в фундаментальный сценарий, в основной сценарий использования. И есть, собственно, вторая часть, которой большие компании занимаются. Я бы не сказал, что это, ну, как бы, это не то чтобы сайт-сценарии, это какие-то кусочки сценария пользовательского, которые не фундаментальные, но могут быть проапгрейжены за счет LLM-ок. Например, та же самая суммаризация отзывов, там летом как раз ребята из товарного поиска Яндекса запускали суммаризацию товаров на основе EGPT. Очень удобная штука. Яндекс.Маркет делал вещь, которая позволяет мерчанту, заполнив табличку технических характеристик товара или даже загрузив его там из Excel-ки, одной кнопочкой создать для него описание. И это не фундаментальный сценарий, в смысле, это надстройка, которая облегчает в рамках какого-то сценария жизнь пользователю, и при этом просто с точки зрения пользовательского пути она жизнь облегчает, но при этом не настолько берет на себя много ответственности. Я к тому, что ты можешь все равно...
Ты можешь ее включить, ты можешь ее выключить.
Можешь нажимать, можешь не нажимать, и даже если нажал, то не то, что она за тебя запостит это описание, и ты потом его не удалишь. Она тебе просто сгенерит текст в формочке, который ты дальше можешь поправить. Просто у тебя вместо 5-минутного написания это будет 30-секундная правка и прочтение того, что она сгенерила. И это как бы классная экономия, за счет которой людям становится чуть лучше.
Вот эта часть с внедрением в готовые продукты, мне кажется, здесь путь в основном лежит через собственные модели. Почему мне так кажется? Потому что, ну, данные, которыми владеет бизнес, которые являются его ценностью, ну, не кайф загружать их в внешние модели.
Я думаю, что тут люди поступают по-разному. Некоторым бизнесам просто дорого тренировать собственные модели. Ну, то есть там, условно говоря, помимо железа, которое требуется на обучение, содержать тех же самых редакторов и так далее, достаточно накладно.
Ну, то есть можно просто грузануть куда-нибудь свои там...
Нет, я думаю, что все в любом случае начинают пробовать каких-то zero-shot инструкций в API. Компании, которые пытаются большой-большой продукт строить это в фундамент, там, да, вот без собственных моделей обучения, на самом деле, прохождение всех стадий вряд ли получится, потому что ту модель, которую строит любой из разработчиков LLM-ки, они строят в основном вот эту вот универсальную штуку, которая умеет все. А твой продукт, ну, в смысле, любой продукт, он обычно все-таки решает какие-то конкретные сценарии пользователя, может быть, достаточно широкие, но все равно ты отвечаешь уже за то качество, которое у тебя есть, которое ты получил.
Хорошо. Давай тогда поговорим о том, не знаю, вот я работаю CPO или просто продуктом в компании, у которой уже есть core-продукт, у него есть ценность. Какие вопросы, не знаю, о чем стоит подумать, чтобы понять, насколько вообще и как это может быть внедрено в мой продукт?
Я бы сказал так, что простое, как-то правило большого пальца, примерно такое. Если есть некоторая задача поиски сценарий, который ты как продукт в рамках CGM твоего пользователя можешь условно в Телеграме написать другому человеку, ну, как бы описать, что вот у тебя продукт, не знаю, находится на такой-то страничке, а он рассматривает каталог товаров, задал запрос телефона с хорошей камерой. Ты можешь как бы попросить своего коллегу, показав ему там каталог своих телефонов, написать, например, на каждом, насколько хороша камера на основе отзывов, которые лежат в карточке. Если твой коллега может это сделать, ну, такую текстовую задачу решить, прочитав как бы все эти карточки товаров и дальше подписав каждую из них, то на самом деле и LLM-ку можно научить подобную задачу решать при помощи какого-то количества усилий. Получается, инструменты достаточно широкие. То есть креативить и давать задания, в смысле, другим людям мы можем по-разному, в смысле, в текст это превращать. Поэтому путей улучшения продукта много. Тут вопрос фантазии в первую очередь. Дальше, что важно помнить и понимать, что у всех LLM-ок есть определенное количество болячек, которые, соответственно, могут приводить к тому, что для твоего продукта это решение будет недостаточно качественным. Основная болячка — это галлюцинации. Те самые, когда модельки выдумывают, соответственно, факты и неправильную информацию, недостоверную и так далее. Поэтому вот если сравнивать, например, вот этот вот продукт, про который я говорил, там, Character AI или там тот же самый Perplexity, они совершенно по-разному используют LLM-ки. Для Character AI в целом неважно, насколько там много галлюцинаций, главное, чтобы оно было скорее там весело, персонажно, эти ботики общались как-то интересно, или людей это engage-ило. Даже если они будут что-то придумывать, возможно, наоборот, будет более фаново, трэшово и так далее. А если ты как бы заявляешь, что ты как бы источник проверенной объективной информации, как Perplexity, то тебе недопустимо иметь галлюцинации в целом-то. Поэтому, собственно, ты пытаешься опираться хотя бы на интернет для того, чтобы иметь подтвержденность.
Это как с научными статьями и постами в блогах, да? Научная статья, у тебя на каждый приведенный факт, у тебя должна быть ссылка. Порой список литературы, у тебя больше самой статьи.
Да-да-да. Примерно так же, да. Это не означает, что в тех продуктах, где важна объективность, нельзя использовать LLM-ки. Просто нужно аккуратно проверять, какие данные они придумывают сами, и как, насколько хорошо те данные, которые вы им даете, у них получается, собственно, обрабатывать и приводить в тот вид, который вы хотите использовать для подачи пользователю. Но при этом эта штука сейчас позволяет делать просто бесконечное количество продуктовых экспериментов, на самом деле, супербыстро.
Если у тебя есть модель.
Ну, она есть, вон. В Яндекс.Облаке API-шка есть, у Сбера, соответственно, для гигачата API-шка.
Да, но тут мы возвращаемся к вопросу, что это должен быть общий какой-то сценарий достаточно, нет?
Не-не-не, ты можешь же промптить, в смысле, ты можешь в zero-shot режиме, в смысле, писать четкую инструкцию модели и вот ту же задачу вот про камеры и разметку, соответственно, карточек, ты можешь решать через подобные модели. Тут как раз вот вопрос галлюцинации, из-за того, что модели в облаках, они универсальные, то может быть проблема, что как бы ты ни упарывался, какую бы четкую инструкцию ты ни писал, как сколько бы ты инструкций ни пробовал, оно все равно будет продолжать галлюцинировать. И это, ну, условно говоря, 5 карточек писать правильно, а оставшиеся 5 писать неправильно. Ну, и ты как продакт уже должен в этот момент сам принимать решение, в смысле, а, это вот для твоего пользователя норм вообще?
Может, они дальше третье не смотрят?
Ну, как бы, да. Ты, в смысле, ты свой продукт знаешь, ты дальше принимаешь решение, тебе такое качество устраивает или нет. Иногда везет, в смысле, что какие-то задачи моделька решает и так классно. Ну, то есть, например, там, любая суммаризация текста, там даже, ну, супер большая эта модель не нужна. В смысле, с этим она справляется достаточно хорошо, она редко дописывает туда что-то из головы, чего в тексте не существовало. Поэтому какие-то продукты можно просто запромптить, в смысле, инструкциями и поверх опишечки получить результат.
А ну, подожди, а как же быть с тем, что моделям, ну, доступ к данным, короче, ей нужно как-то все равно дать, к твоим? Если у тебя уже продукт есть, да, и какие-то данные пользовательские, которые должны участвовать в процессе проверки гипотезы, то же модель должна иметь доступ туда, если это не твоя модель.
Это, так это же есть, это просто разные куски промта, ну, условно говоря. А-а-а. Часть промта — это инструкция, что модель должна делать, а дальше, собственно, сам запрос, над которым она эту инструкцию должна выполнить. Условно говоря, в примере с разметкой карточек в каталоге ты можешь написать инструкцию про камеры, в смысле, как определять по карточке телефона камеры, дальше, собственно, выгрузить из своей системы просто в промт модели описание телефонов на выдаче и сказать «разметь». Ну, в смысле, поставь рядом с каждым названием телефона, насколько хорошая у него камера, и получить результат.
Так, получается, таких два основных сценария. Это попытка понять, вообще можно ли это в ключевую ценность какую-то продукта встроить, mm-hmm. да, в core-сценарий. Либо вот дополнительный сценарий, который ты описывал в примере там с маркетом и прочими mm-hmm. штуками, yeah. которые включаются, ну, короче, опциональные сценарии.
Да. Ну, например, тоже очевидный, кажется, тренд, в который все играют в помощников. Соответственно, если у тебя есть сервис, из наших индексовых примеров, там, ребята из практикума и учебника делали помощника на основе нейросетки для каких-то своих курсов. И это тоже, в целом, та самая задача суммаризации. Просто, ну, то есть у тебя есть какой-то материал, и рядом с ним висящая блямбочка, которую ты можешь ткнуть и как бы спросить, в смысле, а что это слово значит, условно говоря. Там, в Яндекс.Учебник они делали, например, курс по информатике ЕГЭшный, и, соответственно, нейросетка помогала разбирать ошибки, которые школьник мог допускать в коде или в ответах на вопрос.
Ну да, получается, это такой, за счет того, что у него есть, у нее, интересно.
Оно,
да, там есть мозги натренированные, оно как раз выступает в роли эксперта.
Как любой эксперт, то как бы надо все слова периодически делить на ноль, но да. Как-то относиться со здравым смыслом, но в некоторых местах действительно позволяет встроить вот таким образом в продукт. Если ты грамотно, опять же, управляешь ожиданиями своего пользователя, то...
А это как раз нас подводит к вопросу, в принципе, вот работы менеджера продуктов, ну и вообще людей, которые запускают новые продукты, не обязательно это менеджеры. С чего вообще начать, если ты не знаешь этого? Ну, в смысле, если ты до этого не сталкивался с LLM, ты не знаком с Data Science, но вот какая база должна быть вообще для этого?
База? Ты имеешь в виду продуктовых скиллов? Или...
Нет, вот продуктовые скиллы, окей. Ну, типа набор хард-скиллов продуктовых, допустим, уже есть. Что дальше?
А, окей. Ты сформулировал какую-то гипотезу, нашел потребность, дальше хочешь... Что с этим делать? Нужен ли тебе LLM или нет? Ну, на самом деле, я бы сказал, что ответ такой, что в целом... То, что я говорю на предыдущий вопрос, как улучшать продукты, в смысле, я сказал, что если можно объяснить задачу человеку, и он может ее решить, ты можешь ее объяснить в виде текста, дать нужные данные в виде текста, и дальше, соответственно, человек может тебе текстом эту задачу решить. Вот если у тебя гипотеза, которую ты проверяешь с точки зрения конечного пользователя, может быть решена таким образом, то в целом, как бы, самое простое, что можно сделать, это взять не обязательно даже API-шку, а любой вот интерфейс, который есть у разных компаний с LLM-ками универсальными, и дальше просто, собственно, попробовать, может ли текущая LLM-ка твою задачу решить. Попробовать это означает, ну, в смысле, там, скорее всего, эта задача, она не формулируется в виде одного запроса, в смысле, или там есть какая-то общая часть инструкции, а дальше у тебя должно быть 10, 15, 20, 30
вариаций. Потом начнется, давайте еще агентов подключим, нет?
Вариации. Каких агентов?
Ну, которые умеют спрашивать друг друга и искать ответ.
Не-не-не, можно без этого. Просто вот есть текстовая задача, дальше там у нее есть постоянная часть самого задания, есть переменная, собственно, ну, типа какие-то параметры, тоже описанные текстом, которые ты подаешь на вход. можно взять там 10-15 примеров нагенерить, если ты понимаешь потребность, ты можешь спросить людей в коридоре и так далее, получить эти параметры для каждого свои. Проверить, справляется ли LLM-ка с тем, чтобы из этих параметров решить задачу конечную пользовательскую. Если работает, ну, а как-то оно точно будет работать, потому что она все-таки... Ответ она в любом случае тебе сгенерит. Вот, давай.
Да, возвращаясь к вопросу, да, какой он будет.
Да-да-да. Дальше ты как продакт уже должен понять, в смысле, этот ответ, насколько он адекватный, условно говоря, понять оценку качества на этих примерах. Если ты понимаешь, что это штука, которая более-менее делает осознанные вещи и решает задачу, можно пробовать это уже сразу, на самом деле, тестировать на пользователях, оборачивать в какой-нибудь ботик в Телеграме, соответственно, даже просто на UX приносить этот интерфейс, где часть промпта зафиксирована, а часть спросить пользователя, сформулировать самому. И тестить, на самом деле, что людям важно в ответе, получается, не получается. И на самом деле там для какого-то количества задач не берусь сказать, в смысле, как бы для какого количества гипотез это будет происходить на текущий момент времени. Ну, я имею в виду из всех возможных гипотез.
Это был следующий вопрос.
Это, к сожалению, сложно, сложно. Но для какого-то количества гипотез это будет работать, и в целом как бы в этот момент ты как продукт проверил свою гипотезу, дальше надо идти просто собирать продукт.
Делать.
Да. В рамках вот этой штуковины, понятно, в смысле, игра с качеством, на самом деле, во многом это в том числе тот самый промпт-тюнинг, в смысле, что ты, смотря на ответы и на качество ответов, замечая в них какие-то недочеты, ты можешь добавлять их в инструкции к модели, явно подсвечивать ей те места, где она ошибается, в той фиксированной части промпта. Например, если она там неправильно соблюдает формат вывода, ты хочешь буллеты, она тебе пишет plain текстом, то как бы это вещи, которые инструкциями правятся вполне себе. В смысле, чем четче ты сформулируешь образ результата для модельки, тем лучше у тебя получается. Качество ответа человека — это тоже же функция от качества инструкции.
Да,
в смысле, с LLM-кой в целом то же самое.
Вот мы пока говорим, может сложиться впечатление, что речь только про какие-то диалоговые истории. Но по факту же есть еще куча сфер, там тоже такси, какие-нибудь медицинские приложения и прочие штуки, в которых тоже есть данные, которые как-то могут быть использованы.
То, что я говорю про общение с человеком и, соответственно, решение текстовой задачи, это не обязательно, в смысле, что продукт должен быть такой, построенный в виде чата или в виде формочки ввода для текста. Это скорее способ проверки, условно говоря, предположим, у тебя есть какое-нибудь приложение МИДСИ, в котором хранятся твои медицинские анализы в виде PDF-ок там.
Вот этот артефакт прошлого меня до сих пор удивляет.
В каком смысле артефакт прошлого?
Ну, в смысле, PDF-ки реально присылают. У них же есть там Health приложение, да, от Apple.
А, вот. Ты имеешь в виду, что они не так плотно проинтегрированы, да, и в структурированном виде не отдают. Ну, тут уж, да. Например, не знаю, есть вот какой-то набор документов с историей. В целом, вот ты как продакт подобного приложения, что я имею в виду, как бы про гипотезы. Ты можешь в целом сделать не текстовое поле в приложении, а кнопочку, там, условно говоря, проанализировать тренды при помощи нейросети. И дальше, соответственно, задачу, которую ты решаешь... Сейчас давайте отметем все сложности медицинской темы с точки зрения там ответственности и так далее и тому подобное.
Ну, они есть, но ладно,
как пример, да. Да, типа за скобками. Ты как бы как продакт решаешь эту задачу, в целом ты делаешь понятную вещь. Ты, условно говоря, приходишь к врачу-специалисту, говоришь, вот смотри, вот 15 PDF-ок, вот тебе инструкция. Написать тренд того, что происходит с человеком. Врач садится, пишет. И в модельку ты точно так же это можешь скопировать тексты с каждой PDF-ки, вставить в промпт, написать такую инструкцию, ну, она дальше что-то скажет. Я честно, вот с анализами я бы таким не заморачивался, это опасная тема, в смысле, и, мне кажется, там, LLM-кам надо еще немножко подучиться для того, чтобы уметь подобные вещи делать. Проанализировать твои беговые тренировки вполне себе можно, ну, и выдать какие-то рекомендации. Поэтому это не только штуки, которые связаны с именно сервисами, которые строятся вокруг текстового общения, ну, или текстового поля ввода и, соответственно, какого-то ответа. Это могут быть и любое другое. В такси, правда, сложнее. Вот, в смысле, в такси, мне кажется, так никто и не придумал. Ну, вот именно как в сервисе, который... Ну, как бы юзер-фейсинг в основном сервисе, как использовать LLM-ки, ну, там просто потому, что система немножко другим занимается. Она как раз там не то, чтобы много вариативности и неструктурированных данных, чисто текстовых. Там, скорее, система построена на то, чтобы оцифровывать офлайн-мир и, соответственно, уметь им оптимально...
Там точность точно важна.
Взаимодействовать. Да, не, ну, в смысле, там все параметры... У тебя... Сейчас я попробую сформулировать.
У тебя там как будто бы конечный набор параметров.
Да, и в смысле, и все эти параметры, это как бы скорее какие-то точные значения или там числовые значения, можно
сказать.
Но при этом
там есть оптимизационные задачи, ну, типа маршрутов и прочего, но это решается машинным обучением.
Не решается на текущий момент LLM-ками. Ну, наверное, можно их как-то придумать, как туда прикрутить. В целом-то как бы смысл трансформеров — предсказание следующего токена. Ну, на самом деле, там сейчас вот эти вот большие LLM-ки у нас в рекомендациях, например, музыкальных, трансформерами, мне кажется, используются уже года полтора, когда у тебя есть последовательность треков, лайков, прослушивания и так далее, пользовательская, то, соответственно, трансформеры точно так же помогают предсказывать следующий трек. Просто вот, ну, тоже нейросетка. Тоже чем-то похожая на LLM-ку на самом деле.
Давай разберем в этом плане кейс Алисы тогда. Ты уже упомянул, что да, есть ключевой сценарий. Основной — это то, что это ассистент, который умеет делать что-то.
Помогает профессиональные задачи пользовательские решать, да?
Да, и каким образом происходит туда интеграция?
Да, как только у нас появилась технология в Яндексе такого качества, которое мы готовы были уже показывать людям, это было вот 20 числа апреля прошлого года, соответственно, мы там буквально за 3 недели собрали историю про Алису, давай придумаем. Невозможно было эту технологию всунуть в Алису полноценно, ну, вот ровно по тем причинам, про которые я говорю, в смысле, что типа засунуть ее в...
Да, нельзя убрать предыдущее и поставить новое.
Да.
Но, кстати, в Microsoft, когда они только-только запустили Cloud, кажется, его тогда звали, и было много новостей.
Cloud.
Короче, ассистент, который первым начал галлюцинировать. В общем, я не помню, как его именно звали.
А, я понял, да-да-да, был скандал с про то, что он в Твиттере какой-то, да. Это было когда-то очень давно. Да, у них был неудачный опыт. И на самом деле, как бы в Алисе LLM-ки-то просто не такие большие и существуют уже достаточно давно. Но вот та часть просто введения диалога, болтовни, в смысле, там, как дела, и вообще поддержание диалога на любую тему, она давно уже в Алисе работает на LLM-ках. Просто они там, ну, как бы на самом деле, не такие большие всегда были, потому что для того, чтобы просто поддерживать small talk, тебе большого ума не надо в этом месте. Давайте так будем иронично это называть. И, соответственно, когда, ну, в смысле, у нас была эта LLM, и уже GPT-like LLM-ка в руках в апреле, которая уже обладала прям похожими свойствами, там, на GPT-3.5, то как бы одно из свойств, на котором вообще было построено много рассказа и то, где люди находили свое первое применение именно с чат-GPT, это был как раз различный креатив, брейншторм, помощь там в создании, написании писем, редактированию текстов, создание планов презентации и так далее и тому подобное. В смысле, для всех это был все равно какой-то вау-эффект, в смысле такой, что можно было просто прийти, что-то попросить, и оно действительно придумывало какие-то идеи. Ну и в Алисе никогда такого не было. Там была механика придумывания сказок, тоже на генеративках, которые мы до этого запускали, но это была скорее такая детская развлекательная штука, где ребенок мог с Алисой поочередно придумывать сказку, предложение за предложением. А произвольного такой штуковины не было. И поэтому мы сделали, собственно, просто в виде отдельного... Ну, как бы мы сделали дополнительный новый сценарий. Не фундаментальный продукт поменяли, а просто дали новую возможность пользователям Алисы, причем всем пользователям сразу, как бы придумывать вместе с Алисой что-то. И эта штука как бы нашла свой эффект, свое как бы принятие, да. Да-да-да-да. Среди пользователей, ну и на самом деле не такое уж и маленькое, ну то есть там, по-моему, порядка 1 000 000 человек сейчас каждый месяц все равно приходят и этим пользуются. Среди всей аудитории Алисы это может быть не такой большой процент, но тут тоже надо правильно понимать, вся аудитория Алисы, она существует на очень разных поверхностях. Наши 9.5 миллионов колонок, которые стоят в домохозяйствах, ну как бы не то, что тебе с ними там что-то надо придумывать. Ну ты можешь по фану, условно говоря, поболтать один раз 2 минутки с этой штуковиной, но какие-то реальные задачи решать сложно. А, например, на десктопе, где у тебя уже есть какой-то рабочий контекст или учебный контекст образовательный, или на мобильном телефоне, соответственно, там подобные сценарии возникают чаще. Если сравнивать, ну, в смысле, вот этот вот «давай придумаем», условно говоря, относительно доли релевантной для его задач поверхности, то там уже появляется достаточно хороший adoption.
Я сейчас подумал, чтобы спросить у Алисы: «Алиса, давай придумаем новый бизнес».
Будешь придумывать новый бизнес с ней.
Блин, интересно. Знаешь, что появилось в голове, пока ты говорил. Мы обсуждали интеграцию в продукты, и я оперировал у себя, по крайней мере, понятием, что эта модель одна. ну, то есть, которая работает с продуктом. Но по факту получается, что одновременно может работать несколько моделей на разные задачи.
Да, конечно. Не, ну, на самом деле, смотри, может работать несколько LLM на разные задачи. Если говорить вообще про Алишу, например, то там нейросеток и, условно говоря, маленьких искусственных интеллектиков, внутри нее их несколько штук. В этом плане полезно понимать, что на самом деле вот термин «искусственный интеллект» — это на самом деле штука, которая умеет решать конкретную задачу. Вот в Алисе есть понятные задачи. Распознавание голоса, понимание, кто говорит, ну, соответственно, мужчина, женщина, примерно какой возраст, ребенок, не ребенок, и, собственно, само распознавание. Это как бы там какие интонации, какие эмоции у человека. Один искусственный интеллектик. Дальше, соответственно, есть искусственный интеллектик, который текст написанный превращает, собственно, в голос Алисы. Опять же, тоже понимает, что здесь стоит запятая, надо сделать паузу, здесь стоит знак вопроса, надо поменять интонацию. Есть какие-то выразительные свойства для этого инструмента, который может сказать, что там, типа, здесь нужно добавить такую эмоцию, здесь не надо ее добавлять. И дальше есть, условно говоря, посерединке, давай назовем это мозгом, который...
Оркестрирует.
Ну да, как бы, который вот берет на себя вот этот вот контекст на вход в виде запроса пользователя распознанного, который берет в себя на вход контекст того, где пользователь это спрашивает, что происходит там с его поверхностью, устройством. Условно говоря, если там у него есть условный там умный дом, какие девайсы у него есть в умном доме, какие сценарии и так далее и тому подобное, исходя из этого контекста, пытается принять решение, соответственно, что же сделать, какую задачу, ну, в смысле, как на этот запрос ответить. И этот мозг — это тоже, на самом деле, не единый монолит с кучей правил, как бы, ивчиков и так далее и тому подобное, а, опять же, ну, как бы, это скорее набор сценариев, который каждый отвечает за свой кусочек. Ну, не знаю, есть сценарий погоды, который вот пытается в запросе увидеть, есть ли там запрос про погоду, если есть, вытащить из запроса параметры, ну, там, не знаю, место, даты, какие параметры бывают у прогноза погоды, и, соответственно, сформировать на основе данных сервиса ответ. И эта штука, ну, в смысле, там не нужна LLM, в смысле, она делается вполне себе на существующих сейчас технологиях, в смысле, последние 5 лет существующих технологиях, условно говоря. Вот. Есть какие-то задачи более сложные, более вариативные, вот, типа придумывания креатива или болтания, поддержания смолтока. И там может быть одна LLM, а может быть под разные задачи разные LLM, которые как бы заточены под ту или другую. И в этот момент просто основная сложность — это понять,
что в какую
из LLM пойти. Ну, или точнее, зависит от того, насколько ты богатый. Ты можешь как бы в целом пойти сразу во все LLM и сгенерить много ответов, а дальше уже на основе и запроса, и разных ответов выбирать...
Вот что я нашла.
Ну, не отдавать пользователя, а выбирать лучше. Не, ну, это, кстати, просто как бы когда давным-давно, на самом деле, Алиса была, правда, так сделана, как монолит, в смысле, что она на каждый входящий запрос сразу по запросу пыталась определить, что это за сценарий, и дальше уже использовать только его. Это, на самом деле, очень сильно мешает, потому что с точки зрения там, того, как люди взаимодействуют с ассистентами, просто в текстовой форме человеческого общения, там очень много закопано в контексте. Ну и там, типа, самый банальный пример, там, не знаю, вот, включи смешарики. Вот ты как человек что сделаешь? Мультик включишь, сказку, музыку или подкаст какой-нибудь. Ну и на самом деле, вот опираясь на контекст пользовательский, на то устройство, которое у пользователя есть, можно смотреть на ответы разных сценариев. Там, условно, поискали в музыкальной базе, поискали в видеобазе, поискали в поиске, нашли просто какую-то информацию про смешариков. Дальше пытаемся понять, что с этим сделать. Какая-то моделька уже скорит и выбирает в итоге. Вот, скорее всего, в этом контексте с таким запросом пользователь хотел мультики включить, потому что у него там колонка, и она к экрану подключена. В смысле, давай мультики включать.
Да, и они посмотрели эту серию уже 20 раз, может быть, 21-ю пора включить.
Ну, это в самом идеальном мире было бы так, да.
Вызовы. Хочется перейти к следующему вопросу про экономику этого всего мероприятия. Ну, вообще, создание большой языковой модели — это достаточно дорогое мероприятие как таковое. Ну, то есть тебе железо, тебе данные, редакторы и так далее, и так далее. И то, что сейчас наблюдается на рынке в целом, или в частностях, да, так-то, это либо бесплатно, либо вот за символическую плату, условно, ChatGPT — это $20, по-моему, сейчас.
Ну, ладно. Ну, не то, чтобы символическая плата, 2000 рублей. Это нехило, на самом деле.
Ну, слушай, экономику не считал, свечка не стояла, но, возможно, потратили они больше на это все. И окупать будет очень долго.
Там, на самом деле, мне кажется, вот история с обучением редакторами и так далее, это больная история в моменте, в том плане, что... Ну, это капекс. В смысле, ты делаешь это по факту один раз. Да. Для того, чтобы улучшаться, ты будешь еще использовать это железо, но, условно говоря, основная боль экономики — это все-таки OPEX на inference, который возникает. В смысле, inference — это процесс, когда у тебя уже есть обычная модель, и дальше у тебя вот есть сервис, у тебя там есть какие-нибудь миллионы пользователей, которые приходят, задают сотни миллионов запросов, и тебе вот на каждый из этих запросов, ну, или там не на каждый из этих запросов, а там на какую-то часть из этих запросов тебе нужно гонять эту LLM-ку. На каждый запрос тебе нужно, в смысле, уже обученную скормить модель.
Да, ну, то есть происходит вычисление, которое тратит ресурсы вполне себе реально.
Да, и это как бы, на самом деле, вот это самая дорогая часть с точки зрения юнит-экономики. То, что ты модельку изначально обучил, и ты потом дальше размаживаешь на получение всей выгоды, ну, как бы, размер твоего сервиса. Если ты уверен, в смысле, там, в своей идее, ты, ну, как бы, ну, условно говоря, OpenAI же так и жили. И до сих пор так живут, в смысле, как просто...
Там 10 миллиардов обещали.
R&D-контора, да-да-да. Не, ну, в смысле, типа, чуваки такие пришли и сказали, что, типа, ну, мы вот сделаем вам AGI, General Intelligence. Давайте нам кучу денег на видяхе и на персонал, и на классных ученых. И пошли делать. Ну, и на самом деле, если сейчас посмотреть вот как бы на то, что происходит в мире, то в целом, скорее всего, вот эти LLM-ные движухи, они так или иначе капекс берут откуда-нибудь. Иногда он нулевой на самом деле, когда вот ты научился, если тебе повезло, и ты в зероушоте написал такую классную инструкцию, что, типа, существующая модель тебе подходит для твоего продукта.
Тогда только переменные расходы, получается.
Да, у тебя просто остаются расходы на каждый запрос. Ну, в смысле, это вот та денежка, которую просит любое API за выполнение одного запроса. Это и есть вот тот самый кост обработки, вычисления, по факту, аренды видях. Соответственно, дальше большая часть стартапов, которые я наблюдаю, идут по подписочной модели. Они говорят, окей, хорошо, мы знаем, какую задачу наш пользователи решают, примерно как часто, мы можем прикинуть, соответственно, там, распределение нагрузки, сколько мы запросов за месяц на одного пользователя будем сжигать, и переставляют по факту этот кост пользователю, кто-то с маржинальностью, кто-то без, но тут неизвестно, пока просто ну, нет каких-то открытых данных в этом месте. По крайней мере, те стартапы, у которых нету других продуктов, которые могут финансировать вот этот OPEX, живут сразу с подпиской, пытаются свести эту юнит-экономику. Ну и большие компании, на самом деле, сейчас так делают. Google запустил Gemini Ultra тоже в подписке за 20 с лишним баксов. Amazon вышел с заявлением про то, что они в Alexa встраивают LLM-ки, и ждите Alexa Plus, соответственно, подписка. Да, дополнительную подписку. Amazon вообще лютые ребята. Они, конечно, это очень меня поразили не LLM-ной темой, но, в общем, но явно делают очень понятные вещи, потому что они не смогут в такой массовый продукт раскатить это и не утонуть в расходах. Тот же самый Google, он же прошлой весной запускал вот этот Generative AI ответы, в том числе на серп я представлял на своей Google I.O.
И тогда был бы каждый запрос Google стоит денег Google, да?
Google, да, и при этом как бы еще этот ответ, который на самом деле просто и бил по их же
рекламной модели,
потому что он всю рекламу сдвигал еще вниз, потому что был прибит в топ-0 как хороший результат. И он так, насколько мне известно, покрутился в рамках каких-то экспериментов в США и сильного большого распространения не получил, да. Соответственно, Samsung. Это не там не обязательно LLM-ки, но вот опять же январский запуск их новых флагманских телефонов. Кто там у них S24 сейчас? У них тоже там есть какое-то количество функций на основе нейросеточек. Где-то картиночных, где-то текстовых и так далее. Ну, в смысле, в оболочке самого телефона. Помимо всяких улучшайзингов камерных, всякие вещи, типа, можно выделить на любой страничке какой-нибудь кусок картинки и задать про него вопрос. Там, типа, соответственно, и те моделька, что расскажет, что там на ней нарисовано или там...
И телефон с подпиской будет эти тоже?
Да, и они сразу заявили, что типа, как бы, ну, вот сейчас годик, вы посидите, у вас эти искусственные интеллектики в системе будут работать бесплатно, а через годик вполне возможно, что мы введем за это денежку. И дальше развилки две, на самом деле, мне кажется, у таких компаний. Либо пользователи не находят ценности в подобных применениях технологии, и тогда это примерно бесплатно, бесплатно, и там большая компания, как Samsung, может себе позволить там для 100 тысяч пользователей поддерживать эти OPEX-касты, которые там задают не очень много запросов, ну, просто будут лояльные кастомеры, которые потом вернутся
и купят
следующий Samsung, да. Либо это начинает набирать обороты, и это создает действительно ценность, ну, и в этот момент тогда и человек готов платить, если ценность есть.
Это, знаешь, была история про subscription fatigue, да, усталость от подписок в какой-то момент, когда их стало слишком много. Просто вначале ты упоминал это про ребят, которые там делают браузер, и я такой сижу и слушаю, блин, ну окей, ладно, затея классная по факту. Действительно, вот если будут какие-то агрегированные ответы, там, бла-бла-бла, никакой рекламы, блин, а деньги-то откуда тогда
будут? Да-да-да. Нет, в смысле, все стартапы как бы сейчас, что Perplexity, что вот этот браузер Arc, которые пытаются дизраптить рынок, и даже тот же самый Microsoft, они делают то, чего поисковые гиганты сделать никогда не могут, потому что у них есть уже стабильная и очень большая бизнес-модель рекламная, а они как бы бьют ровно в то, чтобы, ну, по крайней мере, попытаться это шатнуть. А дальше вот, ну, вот вопрос как бы ценности и привычки пользователей. Будет ли, ну, как бы, ну, а нужен ли людям этот один ответ. Ну, а дальше все равно, да, будет проблема этого стартапа, как бы, если у тебя аудитория разгоняется, допустим, все готовы на тебя пересаживаться ради этого экспириенса, то дальше на чем ты будешь деньги зарабатывать? Либо в подписку вводить, либо, опять же, ту же самую рекламу. Но реклама в одном ответе гораздо, мне кажется, более тонкая штука, чем реклама на поиске.
Там уже это как нативная интеграция должна быть.
Да, да, да. И это очень сложно и с точки зрения твоего отношения с пользователем, с точки зрения доверия, что ты предпочтешь, условно говоря, объективность или рекламные деньги. И это такая очень скользкая дорожка. Почему поисковая махина уникальна? В смысле, что она решает очень классную потребность, к которой все привыкли, и она из коробки приучила людей к тому, что все равно, конечно, выбор нужно делать людям. Поэтому две рекламные ссылки и 10 органических — это все равно штука...
Она оставляет ответственность в каком-то...
В смысле, сам продукт такой, в смысле, да, что к нему ты не предъявишь претензии. Особенно, если реклама сделана круто, то на коммерческие... Ну, в смысле, на самом деле, это вот известный факт. В смысле, на коммерческих срезах, там, в том же самом Яндексе, рекламные документы иногда даже релевантнее, чем органика. Просто потому что там меньше база, люди действительно приходят к продукту, давать, ну, там, свои услуги, искать пользователей для своих бизнесов. И на самом деле в этом вся фишка этой синергии поисково-рекламной, позапросной. В том, что ты в итоге можешь человеку принести лучшее решение, в смысле, а для бизнес-элит.
Ну, посмотрим, что с этим будет. Давай тогда поговорим про будущее.
Можем попробовать.
Ну, стремительно разворачивается вокруг нас, плавно перетекая в настоящее. Нам обещают пятую версию, по-моему, там, GPT в целом. Как ты видишь твою точку зрения на будущее в технологии больших языковых моделей и их применение в бизнесовых частях?
Я думаю, что в ближайшем году многие, особенно большие бизнесы, будут смотреть в первую очередь про то, как улучшать внутренние процессы за счет этого.
Внутренние процессы чего?
Того, как работает сам бизнес. В смысле, потому что если посмотреть на любую такую машину, там очень много текстовых задач. И в смысле как раз и коммуникации, и текстового обмена, и так далее. Ну, там, начиная от почты, тасок, документооборота.
То есть именно ты имеешь в виду эффективность бизнеса, как
да,
производящего
да,
ценность
да,
механизма.
Да, я думаю, что в смысле как раз вот большие компании могут внутри себя находить жирные процессы, которые за счет LLM-ок можно неплохо оптимизировать. Ну, в смысле, и это в том числе, там, например, с точки зрения вот той самой юнит-экономики и того OPEX-а, который ты тратишь на LLM-ку, это становится очень понятной штукой. В смысле, если ты по cost-efficiency повышаешь, то
явно
у тебя есть понятный
да,
размен. Да. С точки зрения массовых продуктов, ну, мне кажется, сложно, потому что здесь будет все равно продолжаться adoption. Я просто сейчас не назову, какой следующий стартап должен родиться, условно говоря, на основе LLM-ки, потому что родится 1000 абсолютно разноформатных. Если говорить про саму технологию, то мне в целом Альтман про это говорит достаточно открыто, что они хотят, чтобы следующие версии GPT учились делать. И здесь, мне кажется, что они будут лучше работать с актуальностью данных, с ретривиалом, в смысле будут делать механизмы вот а-ля поиска по вебу для того, чтобы моделька могла подтаскивать себе из разных доступных OpenAI баз данных свежую информацию. Вот, например, если помнишь, они как раз в прошлом году заключили там какое-то многомиллионное соглашение то ли с New York Times, то ли с какой-то с несколькими американскими СМИ. И это как раз история даже не про то, чтобы собирать данные для тренировки, для обучения. Это больше история для того, чтобы получать свежий фит и уметь, ну, в смысле, давать возможность модели не отвечать, мои знания заканчиваются таким-то числом, как бы, да, и дальше я вам ничего не скажу. Потому что, на самом деле, как бы этот супер понятный сценарий, и, опять же, классный текстовый и очень человеческий, в смысле, типа, что сейчас происходит-то, что интересного, что вчера было, что в такой-то теме и так далее. Это одна штука. Вторая штука, мне кажется, в которой они будут развиваться, и это видно по тому, как они, у них фичи эволюционируют. Вот, ну, именно, я сейчас, как вообще у OpenAI в целом есть, на самом деле, два продукта. У них есть то, что мы все называем, точнее так, то, что они называют ChatGPT. Это чистый B2C-шный продукт, чат OpenAI.com, приложенька и интерфейс, который любой человек приходит, может воспользоваться. Есть, соответственно, OpenAI API и Playground вокруг него, который позволяет тебе, собственно, как разработчику его использовать и создавать сервисы поверх. Я сейчас говорю в первую очередь про пользовательский продукт, в смысле, у разработческий, какие фишки там будут появляться, и в смысле, какие свойства модели они будут для него прокачивать, мне сложновато сказать. Не знаю, какие потребности у бизнеса, которые к ним обращаются. Вот. Для пользователей, соответственно, точно будут делать актуальность. Дальше видно, что они делают. Они для пользователей пытаются построить платформу. То есть то, что вот они осенью запустили штуку, которая называется GPTs, это же как раз подобие стора. Там смысл такой. Ты как разработчик можешь прийти прямо в интерфейсе, зайти в создание ботика своего собственного, и дальше ты на самом деле делаешь вот. Кстати, офигенный способ проверять гипотезы, если есть VPN на $20 в месяц. Нажимаешь кнопочку, тебе появляется интерфейс в виде двух диалогов. В одном диалоге ты, собственно, модельке OpenAI объясняешь, как должна вести себя твоя бот-моделька. В другом интерфейсе можешь ее потестить. И ты, на самом деле, просто в диалоге таким zero-shot или few-shot тюнингом, просто инструкция за инструкцией, создаешь, например, не универсального ассистента, коим является сам GPT-4, ну, в смысле, сам OpenAI, а, например, математического тьютера, который там с тобой прорешивает задачки. Ты ее промптишь, запрещаешь ей там давать человеку ответ, там говоришь, что нужно вести по шагам, максимально подробно разжевывать, проверять результат каждого шага и так далее. И у тебя появляется такое, ну, типа, на самом деле, мини-приложенька диалоговая, которая дальше, у них там есть, соответственно, такой каталожек, где эти GPT-ски можно искать по их описанию и так далее. И дальше ты можешь просто, соответственно, выбирать конкретную GPT-ху и с ней общаться. Вот в январе они, собственно, сделали следующий шажок. Прям обожаю ребят. Они как бы очень классно в B2C-шном продукте делают эволюцию фичей. Ну, они сначала запустили стор, дали возможность создавать новый диалог и вести вот с этой выбранной моделькой. Там потом переключаться на другую модельку, появляется еще один диалог. Там, условно говоря, можно обратно вернуться в общую универсальную модельку GPT и начать новый диалог. В январе они сделали меншины. Просто ты общаешься с обычным GPT-4, дальше пишешь, как в телеге, собачка, указываешь название конкретной GPT-ски, которую ты привык использовать, и дальше обращаешься к ней. Все в одном контексте, соответственно, и так далее. Очень прикольно у ребят продуктовое мышление, потому что они уже не первый раз такой ход применяют. И на самом деле следующий шаг в этом B2C-шном продукте, что они научат своего основного ассистента в зависимости от задачи и того, что пользователь хочет, уже звать помощников. И звать как бы тех самых GPT-сок, которые другие люди создали и заточили под определенную задачу. И в этот момент они вообще начнут превращаться в полноценную платформу. Просто им останется только придумать какие-то правила, как они эти $20 с пользователя будут пилить между
остальными участниками процесса,
чтобы у разработчиков, да, было не просто желание похайповать, но и, соответственно, смысл участвовать в этой платформе.
А что с open source? Ну, то есть, опять же, ход там, Цукерберга, если я правильно понял идеи разборов, да, был в том, что, окей, выпускаем почти open-source модель, смотрим, как с ней играются, учимся у всех остальных, потом делаем свое, но коммерческое. Что-то такое там, одна из теорий была.
Я думаю, что он еще пытается немножко другую штуку сделать, в смысле, он же все равно болеет своим метаверсом. Это на самом деле очень сильный инструмент, который может позволить разработчикам создавать, на самом деле, каких-нибудь аватаров, персонажей, опять же, с определенными профессиями, с которыми пользователи могут общаться. И в этом месте open source, он и не рассчитывает зарабатывать на этой технологии. Ему, наоборот, нужно, чтобы она была максимально широко распространена, все ей могли пользоваться. И это был некоторая commodity, которую дальше можно в его платформу, которая совсем про другое, просто принести. Но она хорошо туда встраивается.
Ну, вот, кстати, к вопросу про commodity. Когда? Станут ли вообще лэмки прям вот общественным условным достоянием?
Ну, я думаю, что на самом деле, как я говорил, в смысле, у нас период полураспада, в смысле, adoption cycle, все короче и короче. Разные аналитики там от 3 до 5 лет прогнозируют. У меня ощущение, что еще пару лет, и это превратится...
В коммунальные платежи.
Ну, как-то не удивлюсь, если и в платежку попадет, да, действительно. Ну, и на самом деле, это же то же самое, что когда появился App Store, когда появился Google Play, родилась профессия там мобильных разработчиков, ну, и там, на самом деле, всех остальных продуктов, которые специализируются на приложениях, дизайнеров, которые специализируются на мобильном UI, точно так же сейчас рождается профессия, условно говоря, email-инженера, коммодитизируется, ну, в смысле, эта технология тоже дает сильный достаточно буст в эту сторону. И, соответственно, я думаю, что так как у этой технологии очень много возможностей для применения, действительно, ну, на самом деле, практически любую задачу можно описать текстом, ну, и дальше-то, на самом деле, все эти модельки развиваются в мультимодальность, в смысле, что появляются visual,
текст,
large
видео,
models, да, которые на вход берут там, картинку и текст, и на выход начинают учиться что-то генерировать. И точно у компаний разработчиков будет только расти спрос на то, чтобы эти модельки, да, обучать, правильно встраивать, правильно замерять, оценивать качество, понимать эффект на пользователя и так далее.
А вот эта часть тоже интересная перспектива твоя про данные. То есть они все равно нужны для базового обучения модели. Но в чем ценность-то будет заключаться? Вот именно в данных? Будут ли они закрываться? Ну, то есть, условно, API делал платным Twitter, ну и, в общем, это смешная платформа, я забыл, как она называется.
Reddit?
Reddit, да. Вот, в общем, они закрывали как раз свои API, точнее, делали их платными, да, с учетом того, что, ну, приходили ребята такие, давайте мы вас вот все скачаем и обучим свои модели.
Ну, они, в смысле, Reddit вообще молодцы, они, им Google платит за то, чтобы их индексировать.
Ух ты, даже
так. Ну, то есть там как бы они очень ценят свой контент.
Короче, смотри, вопрос в том, что ценность будет в данных, или все-таки она будет в том, как ты потом эти данные применяешь, или она будет исходить из комбинации?
В смысле, оно, как всегда, будет, да, работать где-то посерединке. В каких-то кейсах данные будут супер важны, их будет трудно собрать, и, соответственно, будут люди, которые этими данными владеют, они будут явно этим пользоваться, ну и брать просто же дополнительные деньги, получать от этого дополнительный profit value. Ну, либо сами строить такие продукты, если могут, ну, на основе своих данных и никому их не давать. Но в каких-то сценариях не будет такой проблемы, и там, скорее, ты сможешь написать своими редакторами, опять же, сгенерить какими-то модельками learn более большими для более маленьких. И дальше там будет уже скорее стандартный вопрос, что тут твой продукт делает, что он несет пользователю, ну и вопрос ценности и конкуренции ценностей, соответственно.
Такая тема, просто я для себя открыл как раз существование всяких дата-пулов, что, оказывается, они реально там продают какие-то данные, собирают их, агрегируют, ну, это было...
Нет, в целом, как бы, любое статистическое агентство, типа, статисты и других ребят.
Ну, эти, казалось, знаешь, как будто бы и ладно, они же там что-то поработали, а данные, ну, данные это данные, ну, не воспринималось у меня в голове это как, знаешь, чья-то работа почему-то. Ну, вот, видимо, потому что на уровне commodity действительно стало, что ты просто пишешь бесплатный запрос в интернет, и все, вот тебе эти твои данные. Это тоже, видимо, та трансформация, которая будет.
Не, возможно. Мне кажется, пример с Reddit и с Google, то в этом месте достаточно хороший. Для продукта Гугла контент Reddit является супер важной штукой. Ну и как бы сам продукт Reddit, он в том, что там типа супер клевая комьюнити, которая пишет классный контент, где людям интересно, где, соответственно, они за всем этим следят, холят, лелеют и так далее. И нам много полезной информации на самом деле. И тебе не нужен трафик. Ну, в смысле, на самом-то деле, как бы к тебе люди и так уже приходят за контентом. А Гуглу, наоборот, Reddit нужен для того, чтобы отвечать качественным контентом на вопросы других людей, которые про Reddit понятия не имеют. И, ну, как бы, и тут вопрос, кто кому нужнее просто будет.
Как минимум забавно, потому что вот если смотреть на историю возникновения интернета, там одна из концепций была в том, что они так ее не реализовали, чтобы платить авторам контента. Ну, то есть за переход по ссылке там условно что-то должно было отчисляться автору контента. Я не помню, как именно это называлось, и как они, ну, в общем, не придумали. Поэтому мы имеем то, что сейчас имеем. Но забавно, что круг где-то замыкается.
Не, ну рекламная монетизация где-то по-прежнему останется. Будет как обычно.
Классно. Ну что, будем тогда смотреть будущее и наблюдать за развитием событий.
Да, да. Очень интересное время.
Да. Спасибо тебе большое за интересную беседу.
Спасибо большое.
До встречи. Пока-пока.
Пока-пока.